Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Если верить российской пропаганде, если внимательно вслушиваться в то, что она говорит, то окажется, что роль и задача российской делегации сегодня на острове Бали состоит в том, а это Сергей Лавров и его команда. Сергей Лавров теперь у нас является заместителем Владимира Путина. Роль эта состоит в том, чтобы смягчить готовящуюся резолюцию. Она будет жесткая, она расскажет о том, что Россия агрессор. Вот не надо, чтобы она говорила, что Россия агрессор. Не нужно вот этих вот развязала войну. Вот как-то они бегают и пытаются смягчить. Ну, две задачи они ставят. Доказать, что Лавров жив, потому что его как-то вроде уже и хранить начали там же, прямо на острове. А вторая задача, что вот нам надо, чтобы было мягче. Получится ли, чтобы было мягче, мы будем обсуждать с нашими гостями сегодня и многое другое. Здравствуйте, Александр Халебин, здравствуйте. Скажите, вы верите в способности российской дипломатии влиять на что-либо в этом свете? Я имею в виду в цивилизованном свете.
Ну, после сегодняшних ударов по инфраструктуре Киева, сегодня Российская Федерация выпустила по Украине 100 ракет. Это подтвержденная информация, озвученная украинским командованием средств противовоздушной обороны. И сегодняшний ракетный удар был самым массовым по Украине после 24 февраля. Это, наверное, есть ответ, когда дипломатия не справляется, включаются пушки. Поэтому Лавров явно потерпит на полях Нусадуа на Бали поражение дипломатическое, которое он уже потерпел, допустив, поддержав эту войну. Тот бред, который Украина и украинская дипломатия слышат от российского представителя в ООН, от российских дипломатов, от российской школы дипломатии, но это не является дипломатией, это является такая, ну, простите, нацистской пропагандой лучших времен Геббельса.
Александр, а в чем
Я думаю, что западные лидеры, которые тоже выращены на дипломатии, и прекрасно понимают, что такое дипломатия. Дают оценку заявлениям Лаврова и дают оценку способности Лаврова продуцировать смыслы и желания, реальное желание для переговоров.
А в чем замысел все-таки? Вот они что, разъезжаются, эти две структуры, военная и дипломатическая, вообще совершенно не состыкуются между собой. Как можно было обрушивать именно сегодня? Ну, как они обрушивают, мы понимаем. Но вот именно сегодня, когда Лавров там в поте лица отчитывается, что я стараюсь эти строчки привести хоть в какое-то миролюбивое чувство, как можно было эти удары обрушить именно сегодня? Что они хотят доказать? Они же еще не успели эту резолюцию получить. А вдруг она будет для них более приемлемой?
Вы знаете, вы сказали важную фразу «я стараюсь». Знаете, он не старается. Это иллюзия. У Путина было изречение такое, вошедшее, войдет, наверное, в аналы пропаганды, о принуждении к миру. Вот это то, что сейчас происходит в отношении Украины, структуры Украины. И именно сейчас, на первый день саммита G19, я поддержу здесь президента Зеленского, говорит о том, что принуждение к миру не удается. Я понимаю, я думаю, что наши зрители, те, кто следят за дипломатией, как за, ну, давайте скажем, как за наукой, как за институциональной историей, которая определяет политику всего мира, должны понимать, что резолюции не готовятся день в день. Подготовка к подписанию итоговой резолюции длится, насколько я знаю, последние полтора месяца. И чем ближе к дате подписания, тем жестче становятся формулировки, тем больше Российская Федерация понимает, что, скорее всего, в завтрашней декларации появится осуждение именно войны. Потому что предыдущие версии, которые попадали мне на глаза, из G19 плюс Россия, категорически избегали формулировки войны, агрессии и осуждения войны. То есть дипломаты пытались быть дипломатами до конца. Но то, что сейчас происходит, и заявление Шольца, и встреча Байдена с Си говорит о том, что страны определились. И несмотря на то, что G20 – это, конечно, G7 плюс Евросоюз минус Россия и остальная часть составит 2/3 населения планеты, 8-миллиардного, я думаю, что это будет катастрофическое. Я рассчитываю, я вижу, что сегодня проголосовал ООН в отношении будущих репараций и денег, которые Российская Федерация будет обязана по резолюции ООН оплатить по итогам этой войны. Я предполагаю, что Россия, российская дипломатическая наука, ну, должна всем составом уволиться из МИМО и, наверное, забыть о том, что дипломатия Российской Федерации является отдельной министерской должностью и институцией.
Спасибо, Александр. Я напомню нашим зрителям еще раз, что Владимир Путин не поехал, не рискнул ехать на Бали. Ну, можно догадаться, почему. Вы, может, сами догадаетесь, может быть, там еще эксперты подскажут. Но мы посмотрим сейчас сюжет о том, как он все-таки ездил, с чем он ездил и когда он ездил.
Владимир Путин не приехал на саммит G20 в Индонезии. Он впервые пропустил встречу с другими лидерами стран, входящих в число самых экономически развитых и развивающихся. По заявлению Пескова, Путин не посетит Бали из-за обстоятельств и плотного графика. Саммиты стран двадцатки регулярно проходят с 2008 года. Путин впервые его посетил в 2012 после вступления в свой третий срок. Через месяц он едет на G20 в мексиканский Лос-Карбос. На фотографии Путин стоит в первом ряду, но с самого края. Следующий саммит проходит в Санкт-Петербурге. На фотографии у Константиновского дворца в Стрельне Путин, как хозяин, стоит в самом центре. В 2014 году визит Путина на саммит проходил в атмосфере обострившегося противостояния с Западом из-за аннексии Крыма и начавшейся войны на востоке Украины. Помимо демонстраций протеста, прошедших по городам Австралии против приезда Путина на саммит, российский президент был холодно встречен коллегами. Ему отказывались сжать руку, избегали контактов. Как назвали эту ситуацию журналисты, британского «Гвардиан», Путина сослали в дипломатическую Сибирь. В итоге президент сбежал с саммита до его окончания, сославшись на плотный график. В 2017 году главной темой саммита стала встреча Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа, которого тогда вовсю подозревали в связях с Кремлем. Кроме официальных переговоров, у лидеров состоялась неформальная беседа за ужином, на которой их пригласил канцлер Германии. В следующем году запланированная встреча Путина и Трампа была отменена. Виной тому стал инцидент в Керченском проливе. Тогда Россия захватила 3 украинских судна. На них находилось 24 матроса. Два президента проигнорировали друг друга перед совместным фотографированием лидеров G20 и даже не поздоровались. Саммит 2019 года был для Путина тоже не из приятных. Его на личный разговор вызвала тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причиной для встречи стали отравление Скрипалей и конфликт в Украине. Путину, наконец, удалось встретиться с Трампом, а позже состоялись встречи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Саммит 2020 года Путин, как и другие лидеры, посетил виртуально, а в 2021 его уже заменял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Итак, с нами на связи российский эксперт Станислав Бышок. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот он поехал бы, ну и что бы случилось, небо бы не упало на землю. Вот поехал Лавров, ходит в трусах, фотографируется, встречи какие-то двухсторонние даже проводит, но ничего, держится. А этот чего не поехал?
Нет, ну, смотрите, здесь, по-моему, достаточно понятно отсутствие российского лидера. Мы же помним, что Владимир Путин никогда не участвовал в публичных дебатах ни с кем. А здесь вполне себе дебаты, скорее всего, предстояли бы, причем не один на один с кем-то, а один там с 19 и еще под камерами, и когда весь мир на вас смотрит. В этом смысле вряд ли это, с одной стороны, привело бы к какой-то нормализации отношений, хоть в каком-то смысле слова, но, скажем так, репутационные издержки, помимо уже имеющихся, они огромны. Так что в этом смысле присутствие Лаврова скорее понятно. И когда мы говорим, определенную критику высказываем относительно российской дипломатии, нужно понимать, что все-таки дипломатия в практическом плане – это не наука. И МИД Российской Федерации, он подчиняется непосредственно президенту, точно так же, как и МИДы других стран. То есть они это не какие-то мозговые центры, которые вырабатывают решения независимо от верховной власти. Они скорее существуют для того, чтобы продвигать какие-то решения верховной власти на внешнюю арену. Конечно, внутри них есть определенные, наверное, дискуссии, хотя тоже дискуссии, наверное, не всегда поощряются, скажем так. Но в этом смысле было бы странно, чтобы Сергей Лавров или другие чиновники, ответственные за российскую дипломатию, выступая на международных мероприятиях, продвигали бы какую-то точку зрения отличную и тем более критическую по отношению к действующей
власти. Ну, понятно. Нет, но ведь сам Путин должен был, как и другие лидеры, продвигать свою точку зрения. У него была такая возможность. Мы можем сделать вывод из того, что вы говорите, из того, что мы видим, что Владимир Путин уже едва ли будет когда-либо принимать участие в неконтролируемых мероприятиях. Например, вот вы же видите, что откладывается прямая линия с народом на неопределенный срок. Потому что она так смоделирована, что все-таки прорываются, как ни удивительно, прорываются туда какие-то случайные голоса. Как ее не заорганизовывать? Но нужно же создать видимость того, что она не заорганизована. И когда создается видимость, в ходе этой видимости начинается вдруг прорываться живая жизнь. Начинает. Можно ли сказать, что все, закончилась эпопея Владимира Путина как человека, который ходит туда, где ему неприятно и где могут задать тот вопрос, который не согласован с Дмитрием Песковым?
Ну, я бы очень удивился, если бы что-то подобное случилось. В конце концов, это и в мирные времена было весьма затруднительно, и порой какие-то открывались данные относительно того, что какой-то там человек с улицы, который какой-то случайно встретился и задал какой-то вопрос, на самом деле это не человек с улицы, он уже на других видео присутствовал в каком-то другом качестве и так далее. То есть это, в общем, и в мирное время такая вот элемента секьюритизации, не побоюсь этого слова, они присутствовали. А сейчас, конечно, и это, в общем, началось, ну, как минимум еще с коронавируса, с этих ограничений, связанных с посещением, со встречами, длинный стол и прочее. Ну, понятно, что сейчас-то ситуация, скажем так, на дипломатических и иных фронтах, она не способствует отмене принятых ранее ограничений по коммуникации, что с коллегами по возглавлению государств, что с обычными людьми, в том числе теми, которые каким-то образом, там, проходя через фильтр, допускаются до прямых линий.
Спасибо, Станислав. И мы тогда уж попросим Андрея Остальского, международника, журналиста и футуриста в каком-то смысле, потому что он писатель, перекинуть этот мостик через год и сообщить нам, вообще появится ли Владимир Путин еще на таких встречах живьем.
Ну, мне кажется, не появится. Просто это исключено. И вы знаете, я вспоминаю 2014 год, когда после Крыма в Брисбене, в Австралии на двадцатке все чурались Путина, старались, не дай бог, случайно с ним рядом не оказаться, не сфотографироваться, когда он оказался один за столом со своей тарелочкой и рано поэтому уехал и изо всех сил себя контролировал, как-то показали крупным планом при этом его лицо, якобы невозмутимое, а было понятно, что внутри там просто ярость бушует. И я уже, глядя на это, знаете, что мне тогда, в 2014 году, в конце пришло в голову? Будет война. Вот мне тогда это пришло в голову. Этот мстительный человек так просто этого не оставит. Он сейчас уже окончательно, смертельно на весь мир, на Запад обиделся. Ну и теперь-то уже вообще, посмотрите, вот его ответ. То, что ведь сегодня произошло, эти 100 ракет, выпущенных по Украине, они не случайны. Это ответ, конечно, на Херсон, может быть, прежде всего, но и на ту телеграмму, которую наверняка Путин прочитал от Лаврова, в которой достаточно панически, видимо, Лавров сообщает, что резолюция будет плохая. Вот как, видимо, скривил губы Путин. В таком случае мы сейчас ответим и покажем, что плевать нам. Даже если наш обстрел еще ухудшит эту резолюцию, нам совершенно все равно, нам безразлично это. И мы сейчас это покажем, какие мы сильные и страшные, и все нас должны бояться. Вот что-то такое наверняка, как писатель, я предполагаю, принеслось в его голове.
Спасибо, Андрей. И я предлагаю нашим экспертам обсудить, способен ли вот этот саммит этих серьезных людей, деловых серьезных президентов, повлиять на ситуацию, склонить, принудить Владимира Путина и Россию, или там Лаврова, олицетворяющего нынче Россию и Путина, к миру. Смогут ли они это сделать? Вот я, Александра Харебина. Александр, я вам сейчас расскажу смешной, действительно по-настоящему смешной эпизод. Сейчас случился вдруг в программе «60 минут», которую я смотрю перед нашим эфиром обязательно. Вдруг Виталий Третьяков обрушился, вот как и вы, может быть, ну, совершенно там понятно по-другому, с другой стороны, на российскую дипломатию, сказав, что она все проигрывает подряд украинцам, что все знают имя украинского посла в США, что все цитируют заявление, любое заявление Владимира Зеленского, и мы, говорит, его цитируем, хотя мы должны их всех игнорировать. игнорировать. Украинская дипломатия ведет за собой весь мир, а российская в это время плетется в ее хвосте. Но бедные ведущие пытались с ним даже как-то спорить, но они немножко растерялись. Они не ожидали такого удара от своих в спину. Нож воткнул фактически. Так вот, что это дает? Вот такая резолюция. Встреча, кстати, Байдена с лидером Китая. Что может дать такая резолюция, которая, конечно же, будет той, какая она и планируется?
Елена, если вы позволите, я хочу очень коротко сделать такую ремарку в отношении Станислава о дипломатии как науке. В мае 2022 года советник российской миссии при ООН в Женеве Борис Бондарь подал в отставку. По словам дипломата, российский МИД больше не имеет отношения к дипломатии. Я хочу процитировать его оценку Лаврова. Человек, который почти 20 лет поработал в МИДе, в дипломатическом секторе российской власти. Цитирую, прямая речь. Министр Лавров – хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионала-интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам и министрам, к человеку, который постоянно транслирует противоречащие друг другу заявления и угрожают миру. Кроме того, он жестко прошел, развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, не только против преступления против украинского народа, но и, пожалуй, самое большое преступление против народа Российской Федерации. Поэтому дипломатия, конечно же, если мы будем там вспоминать учебники, Венецию, Ришелье и так далее, дипломатия по факту все же наука. Конечно же, она не академическая с точки зрения, наверное, российских учебников, либо классическое образование, но дипломатов учат, дипломатии учатся.
Так, это было теоретическое.
Это незаметно.
Хорошо, у вас это был теоретический спор. А практически, да. Она завтра, конечно, будет принята.
Смотрите, я по-прежнему остаюсь уверенным, что мир и баланс, они про справедливость. И понимаю, что война, это, знаете, есть известное изречение Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами. И действительно, когда политики не справляются, а политики, в данном случае Путин, российская дипломатия и все, что привело к этой войне за последние 30 лет жизни Российской Федерации в таком полуизолированном обществе от западной цивилизации, решили использовать последний аргумент – пушки. Но Путин не оценил одной важной вещи. Когда он стреляет не по Украине, он стреляет по западному миропорядку, он стреляет по миропорядку в целом. И мне кажется, что последняя ошибка, одна из многих, но последняя ошибка – это ядерная угроза. Потому что когда Путин стал размахивать ядерной дубиной, шантажируя мир о том, что вот-вот-вот сейчас случится то-то и то-то, стало последней каплей. Заявление Байдена совместно с Си о том, что ядерное оружие неприменимо в любого уровня интенсивности конфликтов, ставит на самом деле точку на продолжение ядерной риторики. А у России больше ничего не остается. То есть я предполагаю, я хочу в это верить, и это будет понятно в ближайшее время, что страны, союзники, сторонники, равноудаленные, там, начиная, допустим, от Саудовской Аравии, той же Индонезии, которая покупает Индия, которая много и давно работает с Российской Федерацией, с любой властью, в Советском Союзе или в современной России, начинают понимать, что общаться и вести бизнес с Российской Федерацией не просто токсично, а смертельно опасно для будущего их, прежде всего, стран. Потому что, покупая нефть, Индия ведет к тому, что война Пакистана с Индией тоже может показаться кому-то вполне реалистичной. И вот из такой мозаики, из таких бус, которые нарезаются сейчас в геополитике, и будет складываться заявление G19 в отношении нынешней ситуации этой войны. Невозможно выиграть войну со всем миром. А Путин фактически признавая, то есть Путин никогда не признает, что он проигрывает войну Украине прежде всего. Да, поддержанной западной цивилизацией, западным оружием, западной финансовой помощью. Это как раз то, во что никто не верил. Все советники Путина говорили, что Украина падет. Советники Путина говорили о том, что будет народ встречать украинский, Российскую Федерацию, Российскую армию. Что только не рассказывали дураки при троне, а также сбежавшие из Украины предатели, о том, как это будет легкая прогулка, какая легкая прогулка. И, к сожалению, для российского народа, это очень сложная такая для меня сейчас тема, потому что ваша социология, российская социология показывает, что российский народ, русский народ поддерживает эту войну. Не случился психологический, эмоциональный перелом в отношении этой войны.
Спасибо, Александр. Вот для того, чтобы мы продолжили разговор о том, что происходит и как может повлиять эта встреча на будущее, на войну, мы посмотрим сюжет сегодняшнего дня.
Война в Украине как ключевой камень преткновения Большой Двадцатки. Настолько, что итогового коммюнике, скорее всего, не будет. Хотя большинство участников саммита так или иначе осуждают или уже осудили действия России. Та же картина ожидается в итоговом заявлении, сообщали источники Financial Times и Bloomberg. Еще до начала саммита президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать в форуме, если на нем окажется Владимир Путин. Тот не поехал. Вместо него на Бали глава российского МИДа Сергей Лавров. Зеленский же все равно выступал по видеосвязи. Призвал лидеров стран G20 активизировать лидерские усилия и остановить войну в рамках мирного плана, цитирую, на основе устава ООН и международного права. Зеленский напомнил, что со стороны Украины не может быть никаких территориальных уступок. Он также призвал освободить украинских военнопленных и обратить внимание на радиационную безопасность в районе Запорожской АЭС. Сергей Лавров остался в зале заседаний во время выступления Зеленского по видеосвязи. На пресс-конференции глава МИД в очередной раз заявил, что Киев отказывается от переговоров, не слушает советы Запада об этом и выдвигает нереалистичные и неадекватные требования. Еще до открытия саммита двустороннюю встречу провели президент США Джо Байден и президент КНР Си Цзиньпин, выступив против применения или угроз применения ядерного оружия в Украине. Лидер Китая предостерег от использования продовольствия и энергетики как политического инструмента или оружия. На церемонии открытия официальной части саммита президент Индонезии Джоко Видодо, как лидер принимающей стороны, призвал остановить войну. «У нас нет иного выбора. Необходимо сотрудничество, чтобы спасти мир», — добавил политик.
Станислав, а вот сказал Александр Харебин, что ничего, кроме ядерной угрозы, у России не остается. Все загнано в тупик. Как вы считаете, что еще остается? Чем они могут еще на что-то влиять в свою пользу?
Ну, слушайте, ведь не только российские какие-то эксперты говорили относительно того, что Украина падет за 3 дня и так далее. То есть не нужно забывать, что это примерно все говорили. Вот, и Россия, и западные люди. И, ну, видите, человеческий фактор, в данном случае украинский человеческий фактор, да, он сыграл роль.
Нет, подождите, Станислав, дело в том, что на Западе могут говорить так и говорить сяк. Здесь было принято решение на основании этой говорильни, решение начать войну, ничего себе, эти могут оценивать уже как угодно. Здесь человеку говорят, дают такую картину, после которой он войну начинает, что я ее за 3 дня выиграю, и меня встретят с цветами. Ни того, ни другого не произошло.
Безусловно.
Это же не просто разговоры, это же подвигло его к действиям таким страшным.
Ну, знаете, в других странах тоже там информацию о наличии оружия массового уничтожения тоже кого-то к чему-то...
Ну, вы вспомните пробирку еще, да, мы уже эту пробирку помним, да, но это уже годы прошли.
Везде есть разные, так сказать, подходы к аналитике, и, к сожалению, опять же, если мы возвращаемся к России, хотя Россия, да, не уникальная страна, как мы понимаем, в контексте плохой аналитики, все-таки действительно это мы замечаем, в том числе, кстати, и по аналитике, связанной с международными отношениями, конечно, есть определенный стопор, скажем так, негативного фидбэка, вот, то есть когда... Я примерно понимаю, как это происходит, когда, скажем, на каком-то низком уровне сотрудник какого-то аналитического центра государственного пишет некую аналитическую записку, где критикуется, скажем, какая-то политика, которая проводится. Вот. А когда эта записка проходит несколько этапов фильтрации, идя вверх, если она идет, то она меняется и может поменяться в конце до неузнаваемости. Вот. Это, к сожалению, присутствует. Но когда мы говорим все-таки о каком-то разрешении противоречий российско-украинских, да, так, то ведь в любом случае мы сейчас видим, как, я не знаю, насколько это кто-то высказывался, может быть, насколько поменялись, скажем так, позиции вот такие высказываемые Москвы и Киева. Мы помним, что в первые дни с конца февраля президент Зеленский говорил о том, что он готов один на один встречаться и говорить с Владимиром Путиным. Он об этом
Значит, он это постоянно предлагал, не просто готов, он это предлагал бесконечно. Да.
Москва говорила, что нет, подождите, давайте сначала вот наша группа соберутся, примут какие-то предварительные документы, и уже потом мы эти документы с вами там встретимся и подпишем. А сейчас происходит обратная ситуация. Да? Мы замечаем, что сейчас представители России официально говорят, что готовы, российская сторона на переговоры даже без предварительных условий. Но теперь уже президент Зеленский, в том числе выступая на двадцатке, говорит о том, что вот у меня 10 пунктов, вот если вот вы их выполните, тогда будет речь о каких-то переговорах. То есть видите, как за 9 месяцев ситуация меняется. И к вопросу об социологии, я не доверяю социологии, тем более в нынешних специфических условиях, но я доверяю, скажем так, своим глазам. Я как человек, который ездит на общественном транспорте, я не видел никогда в своей жизни в метро столько грустных людей в течение 9 месяцев кряду. Вот это, мне кажется, достаточно существенный показатель, по крайней мере, для меня лично.
А я с вами абсолютно согласна, что это действительно эмоционально. Когда вы же чувствуете, вы ездите, вы живете, вы чувствуете эмоциональное состояние людей. Это абсолютно объективный показатель. Спасибо, Станислав. И Андрей Остальский, вот все-таки я вас верну к этой фразе Александра Халебина. «Больше ничего не остается». На что они сейчас рассчитывают, загнав ситуацию? Ну, она абсолютно, ну, я не знаю, мне она кажется абсолютно патовой. Мы сейчас с вами будем сюжет смотреть о том, как переговоры шли, как об этих переговорах говорят, как говорят все время о переговорах. Но когда сегодня выступает Зеленский фактически с требованием к России капитуляции, что он предлагает? Капитуляцию по всем пунктам. То ведь это же тоже не переговорная позиция. Это же все понимают, даже те, кто там находится в этом сейчас на этом острове, что Россия сегодня не примет эти 10 пунктов. Что дальше?
Ну, я, во-первых, хочу обратить внимание на интересную штуку. Сегодня Сергей Лавров, выступая там на Бали, он сказал, ясно из выступления Зеленского становится, что он не будет слушать советов, идущих с Запада, от западных лидеров, не готов он ни к каким переговорам. И, наверное, Лавров забыл, что он сказал всего месяц назад, 11 октября, например, он говорил, бесполезно говорить о переговорах с Зеленским, потому что он полная марионетка Запада и Америки. Он делает только то, ровно, что ему приказывают там делать. Итак, марионетка или марионетка, не слушающаяся своих хозяев. Уже, видимо, Лавров запутался в этой своей пропаганде настолько, что уже сам не помнит, что он совсем недавно говорил. Это вообще действительно печальная картина и страшный приговор так называемой российской дипломатии. Я с этим абсолютно согласен. Ее не существует более. Но при этом действительно позиция Зеленского, она резко очерчена, она не рассчитано на то, что Россия согласится, по крайней мере, на данном этапе. Это позиция, исходящая из того, что Украина побеждает на поле боя. И военная победа Украины заставит Россию уже принимать совсем другие условия. Именно те, которые, собственно говоря, Зеленский озвучил. Более или менее, наверное, там корректировка какая-то возможна. Но речь идет действительно о том, чтобы Россия фактически признала свое вооружение и была готова выплачивать.
Операции. Поражение. Вы сказали, поражение. Вооружение она признает свое, да?
Поражение,
да. Да, тем более, что репарации сейчас уже поддержаны мировым сообществом, 90 стран поддержали.
Я хочу сказать, что резолюция Генеральной Ассамблеи, к сожалению, не носит обязательного к исполнению.
Да.
В отличие от Совета Безопасности. Поэтому это очень здорово, что она выразила это мнение мирового сообщества. Это важно. Но выполнять ее Россия, конечно, теоретически не обязана.
90 стран считают, что Россия должна заплатить за все, что она разрушила в Украине. 14 стран против этого. Они известны. Уже мы их наизусть, этот список, с вами знаем. Можно ночью проснуться и как стишок его зачитать. И остальные, по-моему, там 70 стран все-таки воздержалось, даже при такой необязательной резолюции. Посмотрим сюжет о разговорах, о переговорах и продолжим наше обсуждение.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между сторонами, на котором Москва выдвинула неприемлемые для Киева требования. Одним из условий было признание Крыма российским, а также признание независимости ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые контролировала Украина. В состав российской делегации входили такие одиозные политики, как Леонид Слуцкий и Владимир Мединский, еще недавно называвший Украину историческим фантомом. Ни к каким результатам первый раунд переговоров не привел.
Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения стали уже, получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столице своей.
3 марта делегации смогли договориться о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей.
Представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс.
7 марта в Беловежской пуще прошел 3-й раунд переговоров, а 10 марта в Анталии состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины. В обоих случаях участники не смогли договориться. 29 марта российская и украинская делегации встретились в Стамбуле. Украина предложила закрепить за собой внеблоковый и безъядерный статус, а также гарантировала безопасность РФ, уточнив, однако, что сохранит границы страны по состоянию на 1991 год.
Что касается вопроса Крыма, это отдельный пункт соглашения, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России. В течение следующих 15 лет мы предлагаем проводить двусторонние переговоры относительно статуса Крыма и Севастополя отдельно. В другом отдельном пункте мы предлагаем России и Украине не использовать вооруженные или военные силы для решения вопроса Крыма, пока продолжаются переговоры.
Россия, в свою очередь, пообещала сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. 17 мая Россия и Украина приостановили переговорный процесс. 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна из украинских портов. Однако 29 октября Россия разорвала зерновую сделку после атаки беспилотников на Черноморский флот в Севастополе. Впрочем, спустя 4 дня президент России Владимир Путин дал задний ход.
Мы потребовали от украинской стороны заверений в том, что и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны.
10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций, поэтому переговоры невозможны. В ответ Дмитрий Медведев огрызнулся в Телеграме и потребовал тотальной капитуляции. 6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите глав парламентов государств Большой Двадцатки в Индонезии предложила делегации парламента Украины начать переговоры.
Ну вот давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности.
Впрочем, Матвиенко отметила, что предметом переговоров должно стать прекращение дальнейших боевых действий, но на тех условиях, которые предложит Россия. При этом обсуждать возвращение аннексированных территорий Украины Россия не собиралась. 30 сентября президент Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Путиным.
Учитывая результат заседания, ставки Верховного Главнокомандующего и заслушав членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, решил констатировать невозможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приехал в Киев и заявил, что Путин хочет начать переговоры с Зеленским.
Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским.
В ответ Зеленский вспомнил про недавнюю атаку на Украину с использованием иранских дронов «Камикадзе».
Более 400.
Более 400 иранских дронов уже было использовано против мирного населения Украины. Это такой диалог, про который только что господин президент сказал. Вместо слов «на тебе 400 ракет». А вообще в целом мы про мир, россияне, мы про мир. Но вот такой вам диалог.
14 ноября в Анкаре глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Как сообщил CNN, на встрече обсуждались последствия применения России ядерного оружия. Бернс предупредил Нарышкина об опасности эскалации для стратегической стабильности. Урегулирование конфликта в Украине на встрече не обсуждалось.
Ну вот такой диалог на эту минуту. Тернопольская область Украины в результате ракетных российских ударов обесточена на 90%. Львов на западе Украины на 80% остался без электроэнергии. Нет тепла и горячей воды, не ходит электротранспорт. На территории всей страны наблюдаются перебои с интернетом. Очень сложно продолжать вот на фоне этих новостей разговор о мирных переговорах. Но тем не менее, Александр Харебин, мы этот разговор продолжаем. Есть просто несколько вопросов, которые мне даже интересно, как вы думаете. Есть такое мнение, что кто-то на Западе как-то склоняет, пытается, мы все время это слышим, идет фоном, что Зеленского пытаются склонить к компромиссу. Чувствуете ли вы, что в этом есть заложено, ну, не просто кто-то, а силы, которые для него, ну, являются важными, от которых он как-то зависит. Считаете ли вы, что в этом есть правда своя, что его пытаются склонить к некоему компромиссу? Но в чем он может состоять, этот компромисс, с точки зрения людей, которые хотят, чтобы эти переговоры состоялись, и с мнением которых он считается?
Мы в начале эфира, я вам напомнил фразу Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами. Я хочу ее сейчас интерпретировать не потому, что она неверна, а потому что нынешний этап войны перевернул эту фразу с ног на голову. Сейчас итоги войны, и война определяет политику. И то, что заявил Зеленский сегодня на G19 касательно наших условий, это, конечно же, риторика страны-победителя. Политика в этой ситуации оказалась зависимой от итогов войны. И сейчас на линии фронта, на линии прямого уничтожения российской армии, Украина чувствует и побеждает. И я бы, прежде чем говорить, мы, естественно, сейчас поговорим, а кто принуждает и какие шансы на переговоры.
Да.
Главнокомандующий украинской армии Залужный заявил в разговоре с генералом Милли о том, что Украина и украинцы, даже не так, некорректно, вооруженные силы Украины не примут какие-либо переговоры ни с кем, ни на каких условиях, кроме ключевого условия, после освобождения всей территории Украины, незаконно захваченной после 1900.
Ну а зачем тогда переговоры? Нет, ну тогда нужно, да, просто жизнь начнется другая. Какие уже тут переговоры? Если Россия отступает, освобождает, заканчивает войну, ну что-то с ней переговариваться-то? Уже какие-то уже другие начинают строиться отношения с другой страной, в другой ситуации. Причем здесь уже переговоры?
Лен, вы знаете, Российская Федерация, это на самом деле такой исторический российский миф, построенный вокруг Второй мировой войны, либо в интерпретации российской истории Великой Отечественной войны, забывает об одной простой вещи. Гитлеровская Германия перед поражением в 1945 году тоже рассказывала о условиях, о победе, о том, что все будет хорошо, и они все победят. Если почитать там исторические записки либо дневники нацистских лидеров, они тоже верили в победу, когда Красная Армия стояла у стен Берлина. То же самое сейчас демонстрирует Российская Федерация. И Андрей совершенно корректно сказал, что если проследить риторику российских дипломатов, российского президента в феврале 2022 года и в ноябре 2022 года, она не просто кардинально поменялась, она поменяла тон, она поменяла смысл, она просто демонстрирует то, что Российская Федерация вынуждена, наступая на все свои там принципы, ценности, и не случайно перенос пресс-конференции и не поездка, ну, фактически не рукопожатие Путина сейчас фактически, а не поездка его на Бали, как раз именно об этом. Он не чувствует себя уверенно. Это риторика проигравшего. То есть фактически это риторика террористического государства. И нынешние удары по Украине – это терроризм. Это не война. Понимаете, советских детей, уж простите, большая часть российской истории построена на советских нарративах, учила о справедливых советских солдатах, которые спасали детей, девочек, мальчиков, никого не насиловали, не убивали, это все пропаганда. А то, что Украина видит сейчас в Мариуполе, в Буче, в Херсоне, в Изюме, ну, вы понимаете, это непередаваемо словами. Я понимаю, что говорят российским зрителям или как российская пропаганда работает, но поверьте, война закончится. И когда это все будет опубликовано, то Нюрнбергский процесс и те преступления нацизма, которые были в 45-м за период нацистской Германии, покажутся детским лепетом. И это страх. Это страх российской элиты проиграть войну. Поэтому это скорее просьба о помощи. Спасите нас, потому что будет хуже, потому что мы боимся.
Угу.
Вот и вся... Знаете, извините, я последний, наверное, комментарий. Я, Станислав, я редко обращаюсь напрямую, я не хочу вас провоцировать. Но я знаю, что вы учились на факультете психологии МГУ.
А вы все-таки, правда? Подождите, Станислава покажите нам. Мы же можем вывести Станислава тоже на экран, и чтобы вы между собой пообщались без меня. Вот, хорошо.
Я очень буквально короткий комментарий.
Давайте.
Позволите.
Хорошо.
Станислав.
Да.
Слышит.
Вы же закончили. Вы, насколько я понимаю, в аспирантуре МГУ на психологическом факультете учились. Правда? Ну, не учились, а получили степень, да?
У меня степень по политологии, а базовое образование – психология, да.
Да, и насколько сообщает Википедия, ваша основная тема работы – исследование самокритичности при психических расстройствах, заболеваниях. Вы можете оценить российскую политическую элиту с точки зрения психического заболевания? И есть ли там намек на самокритичность, что с этим делать? Не воспринимайте это как критически, как провокацию. В Украине кажется, что российская политическая элита сошла с ума давно окончательно. И диагноз, ну, нет другого диагноза.
Спасибо,
это
Александр, спасибо. Я предлагаю дать возможность Станиславу ответить. Тем более, что, например, если бы вы спрашивали об армии, это было бы фейком. А если вы спрашиваете о том, что сошла с ума политическая элита, то это, в общем, ненаказуемо вроде бы пока что уголовно. Поэтому, Станислав, сошла с ума или еще разум остался?
Узнаем опытным путем. Нет, на самом деле, ну, глобально говоря, сейчас, конечно, находясь внутри, скажем так, процесса, ты многие вещи, о которых ты читал, а ты видишь их, невооруженным глазом вокруг себя, причем вещи там, в том числе и такие там, скажем, которые могут трактоваться и патологическим образом. Другое дело, что, как известно, собственно, и российские такие, ну, скажем так, пропагандистские, да, нарративы, они вполне себе говорят о сумасшествии как раз-таки оппонентов, то есть и Украины, и западных демократий и так далее. Но здесь что мне вот как бы кажется таким проблематичным, вот когда Александр, вот он тоже это демонстрирует, вот я не знаю, как по-русски есть такое слово «hubris», то есть, ну, кураж, что ли, да, вот если перевести, наверное, на русский язык. Вот, то есть вот украинская армия идет вперед, значит, руководство украинской армии ВСУ говорит о том, что никаких переговоров мы не примем, мы идем вперед, мы идем дальше и остановимся только на границах 91-го года. Но в таком случае, к сожалению, вот логически следует, что те удары, последствия которых мы видим, в том числе на картинке Александра, который сидит без света, получается, что это тогда нормальное как бы продолжение. Если одна сторона отказывается полностью от каких-то переговоров, то тогда другая сторона, ну, в общем, она...
Ну, нормально, мы давайте не употреблять логичное, скажем, логичное.
Простите, конечно, слово «нормальное»
Да, ненормально звучит.
Конечно, не подходит. Получается, что если нет точек, как хотя бы одной точки согласия, которая почему-то была, скажем, в контексте переговоров делегации в Стамбуле в марте месяце, а потом внезапно исчезла. Я не понимаю, что случилось с точки зрения, там, скажем, каких-то комментаторов.
Станислав, вообще такие важные вещи вы начали говорить все, оба, что я теперь спешу это все как-то закруглять. Давайте, Александр обязательно скажет, ответит вам на это, но я хочу еще ваше мнение получить. Вы считаете, тупик или не тупик? Вот выдвигаются такие требования, которые Россия не примет. А где не тупик? Какие требования, какие условия может поставить Украина, которые Россия бы приняла, например? В чем не тупик? Я сама просто не вижу, не представляю. Вы представляете себе сами? Вот вы говорите, да, тупик, они от всего отказываются, мы будем лупить ракетами, потому что это да. Потому что нет других вариантов для разговора.
Есть две логики. Одна логика заключается в том, что каждая новая смерть – это повод продолжать войну. Другая логика, которой я придерживаюсь, и которой я придерживался бы, если бы я принимал решение. Каждая новая смерть – это повод к переговорам, это повод к тому, чтобы остановить, чтобы не было, значит, вот этой цепочки уже ответных реакций, чтобы не было цепочки мести и так далее. Соответственно, любое решение, которое бы хотя бы заморозило, хотя бы прекратило...
Ну как это любое? Подождите, что значит любое? А какое любое? Ну назовите любое вот нам просто сейчас, всем и слушателям. Какое любое?
Остановиться в эту секунду. Остановить передвижение войск с обеих сторон и остановить обстрелы с обеих сторон.
Ну, с обеих сторон особых движений нет. Вот, вы знаете, мы же тоже не будем делать вид, что все просто украинской армии, что, скажем, там левый берег, его сложно очень форсировать. Неизвестно, когда это случится. То есть там движение-то непростое. И, в общем, все-таки эта война носит оборонительный характер и освободительный характер. Захваченные территории, их надо освобождать. Как прекратить движение вперед, когда нужно освобождать территории? Вы же тоже сейчас сказали заморозить, ну то есть захваченные, остановиться на этих территориях?
Каждая новая смерть, получается, что она как бы, это повод продолжать. А мне кажется, нет. Мне кажется, каждая новая смерть – это повод остановиться.
Так остановиться это, подождите, остановиться это значит остановиться на том, что оккупировано, то есть вот Мелитополь, Херсон уже не, слава богу, нет, но Мариуполь, остановиться и забрать, и назвать это Российской Федерацией, вот на этом остановиться.
Мне не важно, как, что будет называться, мне важно, чтобы люди оставались живы по максимуму, те, которые сейчас живы.
Все. Ну понятно, я поняла, чего? Да, поняла.
Это очень просто. Если вы любите карты, я тоже люблю карты рассматривать, и в детстве любил карты рассматривать. Карта — это одно, территория — это другое. Человеческая жизнь бесценна. Она выше карт, на мой взгляд. Она выше патриотизма с любой стороны, на мой взгляд, извините. Поэтому, видимо, я не принимаю решения, потому что для меня человеческая жизнь важнее, чем карта.
А вот вы верите, вот понимаете, ведь когда-то тоже я все всех возвращаю, наших аналитиков, в ситуацию, когда Украина ведь хотела донбасский конфликт прекратить тем, что стену построить и отгородиться, и все. Давайте мы уже про них забудем. Но были другие политики, которые говорят, что Россия на этом не остановится. Она не умеет, она не понимает остановиться вообще в принципе. Вот стенку сейчас построим по тем территориям, чтобы люди больше не... А вы верите, что если сейчас эту стенку построить, вот пусть, действительно, вы говорите, территория не важна, она больше никуда и никогда не направит ракет Российской Федерации и не полезет дальше. Вы верите в это сами?
Елена, как мы знаем, после ухода российской армии из Херсона, говорить, что кто-то где-то навсегда, наверное, не стоит. Я просто верю в то, что если вы не стреляете, люди не погибают. Если вы начинаете стрелять, люди погибают. Это очень простая логика. Верю ли я в том, что мы будем жить вечно? Нет.
Нет, я не так спросила. Я спросила, что если сейчас всем остановиться, вот всем остановиться, просто не стрелять, что Россия снова не начнет этого делать ровно через 5 минут или 5 месяцев. Но она же первой начала стрелять, вы же знаете это.
У нас же нет второй планеты, где мы бы в одной планете мы продолжили бы боевые действия, а в другой планете мы остановились. Поэтому мы методом проб и ошибок решаем, учитывая, опять же, повторюсь, что я не совсем понимаю теперь уже вот внутри той логики, в которой мы живем, какой смысл, по крайней мере, российской стороне, как бы сказать, после какой-то передышки продолжать пытаться идти на север. Но, опять же, я здесь не военный аналитик, хотя те военные аналитики, которых я слушал, говорили мне, что все закончится недели за полторы. Вот. Потом говорили, что месяца за полтора, а потом перестали что-либо говорить. Так что, может быть, я здесь не слишком, не более глуп, чем военные аналитики.
Да, Станислав, спасибо. Давайте мы успеваем переадресовать ваш вопрос Александру. Это такой действительно жесткий вопрос, он ставится ребром, что если Владимир Зеленский выдвигает вот эти конкретные условия, на которые, ну, мы все отлично понимаем, никогда не согласится Российская Федерация. То есть он отказывается от переговоров. Более того, он указ подписал, что лично с Путиным он отказывается от переговоров. Путин все еще является президентом Российской Федерации. Никакого другого президента нет. Он с ним отказывается говорить. Тогда что остается России, спрашивает Станислав. Только лупасит дальше этими ракетами. С ней не хотят говорить. Значит, она разговаривает ракетами.
Татьяна, я один комментарий отвечу. Российская армия не ушла из Херсона. Российская армия ушла из Херсона, потому что украинская армия ее оттуда выбила. Украинская армия нанесла военное поражение российской армии на Южном фронте. Поэтому если мы остановимся, мы не освободим территории. Мы не освободим украинских людей, которые находятся сейчас под оккупацией. Я думаю, все мировые СМИ обошли кадры украинских людей, которые достают украинские флаги, и искренне, потому что они украинцы, встречают украинскую армию, а не российскую. Это важный комментарий. А теперь по сути вопроса. Голда Мейер, я думаю, все наши политтехнологи, аналитики, эксперты и половина цивилизационного мира знают, кто это. У нее есть классическая известная фраза. Я ее процитирую, но ее знают все. Это и есть ответ на вопрос. Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса. Это и есть ответ. Путин теми преступлениями, преступлениями российской армии в отношении украинского народа поднял планку, которая не оставляет Украине иного способа, чем победить. Потому что проигрыш приведет к уничтожению украинской государственности, украинской нации, украинских граждан. Об этом было заявлено президентом Российской Федерации. И то, что сейчас делает Путин, то, что сейчас происходит, почему я апеллирую к Нюрнбергскому процессу, который будет обязательно, в августе 1949 года была подписана Женевская конвенция в части защиты гражданского населения во время войны, которая была подписана в том числе и правонаступником Советского Союза Российской Федерации. Там четко сказано, что разрушение, удары по объектам гражданской инфраструктуры запрещены Женевской конвенцией. О чем разговаривать с российской дипломатией, которая нарушила все, что когда-то кто-то подписал?
Александр,
они просто преступники, они преступники.
Ну, это вот мы поняли. Мы на этом, собственно говоря, вот на этой точке-то мы с вами пытаемся от нее и плясать, что разговаривать не о чем, что тупик, а что же, ну и с тупика. Спасибо, Александр. Я сейчас хочу передать слово уже Андрею Остаевскому, но перед этим нашим уважаемым слушателям, которые спрашивают, почему у нас уже второй день нет опроса. Да потому что наши корреспонденты пошли на улицы Москвы, сколько они ходят уже лет, вы знаете, и берут эти интервью маленькие у наших прохожих. И один из прохожих, поскольку было в опросе слово «Херсон», донес на них в отделение там полиции или ближайший патруль пригласил их 8 часов. Часов этих людей, наших сотрудников, журналистов, держали в участке. 8 часов. И после этого они будут продолжать опрос. Не волнуйтесь, будет уже завтра этот опрос. Просто девочка заболела, корреспондент. После этого можете себе представить ее стресс, шок. Приходил адвокат. Я даже тут, меня больше всего поразило не то, что они их задержали, а то, что по доносу прохожего. Вот это уже, конечно, настоящий ужас. Андрей, вам слово. Мы сейчас топчемся на этом тупике. Вот вместе с нашими экспертами, наверное, со слушателями. Одна сторона выдвигает невозможные для другой условия, другая сторона продолжает. У другой стороны другого языка, кроме языка силы, оставить без света и воды людей, нет. Она другого языка не знает. Что дальше? Какой тут может быть путь?
Вот давайте вспомним март месяц. В вашем репортаже, в материале это мелькнуло. Подоляк тогда предлагал вариант, просто идеальный теоретически для Путина. А именно, нейтралитет Украины гарантируется. А что касается территориальных споров, в частности территории Крыма, то решение этого вопроса откладывается на 15 лет. В общем-то, наверное, сейчас Россия бы хотела бы вернуться к такому повороту событий, к такой формуле, но поздно, уже ситуация изменилась. Изменилась она коренным образом на поле боя. И теперь уже Украина такого предлагать не станет, разумеется. Ну и вот что я хочу сказать. Я вот сейчас готовлю рецензию. Только что вышла книга по российской войне в Украине, по путинской войне. Называется «Overreach».
Андрей, пять секунд. Завершите, пожалуйста.
Ни одна из сторон не выиграет. Понимаете, окончательной победы не будет. Он считает ни за кем. И поэтому придется рано или поздно как-то договариваться, как бы это ни было неприятно.
Ну, единственное, что я могу сказать, что мало ли что он считает. Но вот как договариваться, все-таки мы не успели ваш ответ услышать, именно ваш. Но услышим еще. До свидания.